Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», 21-я страница, статья «Наука Каббала и ее суть», заголовок «Снизу вверх». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv, избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. Книга «Труды Бааля Сулама», статья «Наука Каббала и ее суть», 21-я страница, заголовок «Снизу вверх».
Бааля Сулам в начале статьи объясняет нам, что такое наука Каббала. Это раскрытие всей действительности человека. Это наука, которая раскрывает человеку всю действительность. Вся действительность, без исключения, является явлением Творца, включая того самого человека. Поэтому наука Каббала — это наука раскрытия Творца творению, Адаму, человеку, который ей занимается. Есть высшая сила. Эта высшая сила делает некие действия. Эти действия приходят к Адаму как результат этих действий высшей силы. И Адам с помощью этих воздействий высшей силы на него начинает постигать, что это за действие, и в конечном счете, что это за высшая сила. Так что наука Каббала объясняет нам все эти вещи вместе. И что в конечном счете у нас в действительности нет ничего, что не рассматривалось бы, не входило бы в науку Каббала. Потому что она, в конечном счете, объясняет нам действия высшей силы и того, как он сотворил, сформировал, привел свое творение к определенным состояниям, и каково должно быть, собственно говоря, завершение этого действия. И что, собственно, в этой связи требуется от людей? И есть периоды, когда это раскрывается в большей или меньшей мере. Также следует понимать, что, чтобы не было сотворено, сотворено только для этого, что Адам, чтобы человек раскрыл высшую силу во всей ее полноте. И в этом раскрытии, которое переживает человек для того, чтобы раскрыть высшую силу, у нас есть два, сказать, хода. Сверху вниз и снизу вверх. Сейчас мы читаем сверху вниз.
Сверху вниз. Известно, что завершение действия в первоначальном замысле, так как человек, прежде чем начать думать, как построить дом, мысленно рисует квартиру в этом доме, которая и является его целью, а после этого изучает план строительства, чтобы цель эта была успешно достигнута. Так и у нас. После того, как цель стала ясна нам, вместе с тем разъясняется нам, что порядок творения со всех своих сторон проявляется, определен заранее. И только в соответствии с этой целью, согласно которой человечество будет развиваться и подниматься вверх в своих свойствах до тех пор, пока не достигнет и не станет способным ощутить Творца, так же, как ощущает ближнего. Так эти свойства — это как ступени лестницы. Они многочисленны, и человек поднимается, ним преодолевая одну за другой, пока не достигает своей цели. И зная, что количество и качество этих ступеней определяется двумя действиями. Первое — материальная действительность, и второе — действительность духовного разума. На языке Каббалы они называются «сверху вниз» и «снизу вверх». То есть действительность материи — это порядок раскрытия света Творца сверху вниз, от первичного источника, определяющего меру и качество света, исходящего из сути Творца. И свет этот проходит скрытие одно за другим, пока не возникает из него материальная действительность и материальные создания.
Это понятно? Понятно? Вопросов нет. Вопросов нет, потому что все понятно или потому что ничего не понятно. Есть процесс движения, которое начинается со света и заканчивается материей, так? Это называется сверху вниз. Чего ты хочешь? Кто там?
Правильно ли сказать, что свет со всеми сокращениями проходит до нашего мира, и формы любви к товарищам — это минимальная форма раскрытия Творца для нас?
Ты можешь так сказать? Это тоже, но так не говорят. То, что в любви товарища есть сила Творца, который задействует его и работает с ним, это так. И в конечном счете раскрывается то, что раскрывается сила света. Даже в самом ужасном желании получать раскрывается сила света. А вообще раскрывается только сила, нет материи. Материя — это желание. Желаю я, хочу. Мы не можем, мы никогда не распознаем ничего такого, что не двигается, ничего не делает, не получает, не отдает и не меняется. Ты не можешь. Мы ощущаем объект только в соответствии с их действиями. Если они ничего не делают, они исчезают. Как малые частицы, да? Элементарные, как это называется, атомы. Они не могут находиться в бездействии. Если он не двигается, он исчезает. Ты не можешь его остановить. Потому что основа — это всегда хиссарон, потребность. Потребность обязывает к движению, к действию. Поэтому мы раскрываем не саму материю как таковую, а ее действие. Нет желания в том понимании, что это существует само по себе, а желание проявляется только в том, в чем оно раскрывается, относительно чего, относительно кого. Хорошо? Да.
Что он имеет в виду первичный источник, из которого выходит свет? Что такое проходящий свет?
Это когда сверху вниз все эти этапы, ступени упорядочены таким образом, что через них проходит свет, доходя до все более нижних уровней, на которых уже света светит в килим во все более скрытой форме, пока не приходит к тому же состоянию, в котором находимся мы. Каждый из нас — это тоже кли, в котором светит свет. Но свет называется, так сказать, испарина жизни. Совсем как бы уже. И кли в соответствии с этим тоже очень-очень маленькая.
Да. Вы говорили за секунду до этого, порядок материальных проявлений, проход света сверху вниз, то есть материальные тела, не на самом деле это материя. Что вы имели в виду, что на самом деле нет материи?
Потому что о материи мы думаем, что это, что материя — это кусок железа, металла, да, что это нечто такое. Как эта мышь, например. Так это не так. Я тебе говорю, Все приходит к нам только... Как ты видишь желание, в принципе? Ты не видишь объектов, ты видишь желание. Действие. Хорошо. Продолжим.
Заголовок «Снизу вверх». После этого начинается порядок «Снизу вверх», представляющий собой ступени лестницы, в соответствии с которыми развивается человечество, взбираясь и поднимаясь, пока не достигнет цели творения. И две эти действительности исследуются во всех своих частных проявлениях и подробностях в науке Каббала.
То есть, мы имеем то, что называется бесконечностью, от бесконечности до этого мира, Аулам-Азе. Есть сверху вниз и снизу вверх. Которые проходят через совершенно те же этапы. Только сверху вниз это приходит с помощью света. А отсюда мы внизу. Это место нашего рождения, и от него и выше мы начинаем расти. Так что здесь Ибур, Яника и Мухин. Да.
Уриэль из Элата спрашивает, какая связь между сокращением и снисхождением сверху вниз и сокращением, которое совершает творение снизу вверх?
Повтори.
Какая связь между сокращением и нисхождением сверху вниз и сокращением, которое делает творение в своем подъеме снизу вверх?
Они должны быть равны. Насколько Творец сокращает себя? Сверху вниз, я должен в соответствии с этим сократить себя снизу вверх. Прямой свет, отраженный свет, так? Что? Он дошел до сюда и дал всей этой части, дал мне сделать с ним что-то, так? И я должен здесь что-то сделать, должен уподобить себя ему. Насколько он дает мне больше, настолько мне остается работать меньше. Да.
Паша из Москвы спрашивает, как отделить действие света от действия желания?
Свет первичен. Он задействует нас и оставляет нам только одну точку свободы выбора, которой мы можем пользоваться и пользоваться окружением, как уже выясняется, и делать собственное действие. Да.
Скотт из Англии спрашивает, что означает увидеть желание в духовном? Что значит увидеть желание?
Это психология. Мы всегда видим, где бы то ни было, в чем бы то ни было, мы видим только желание. Только желание. Камни, деревья, животные, люди — это все формы. Все желание, форма желания, которая делится на неживое, растительное, животное, говорящее. И в каждой части есть еще очень много частностей.
Он говорит, я в этом мире вижу машину. Как она выглядит духовным?
В духовном есть неважно средство передвижения, при этом неважно, автомобиль это самолет или телега. Неважно, у этого есть корни. Не может быть в нашем мире ничего такого, у чего бы не было духовного корня. Это не просто порождение воображения человека. Все эти формы приходят свыше. И человек в нашем мире как будто бы что-то придумывает. Он ничего не изобретает. Да. А то, что движет самим процессом, это наслаждение. Стремление к получению наслаждения.
Да.
Теперь мы являемся определенной энергией, которая нуждается в этих наслаждениях.
В этом вся разница. Цель творения — насладить. Принести добро, благо. Только чем наслаждать? И насладить не важно чем, важно, чтобы ты насладился бесконечно и полно. Творец установил цель. Я творю творение, и творение должно достичь наслаждения до моего уровня. Почему? Потому что я его люблю заранее. Еще до того, как я его сотворил, я его уже люблю. Я уже о нем забочусь. Это подобно тому царю, который хотел построить для сына красивые здания и наполнить их, и чтобы он вырос, и чтобы заранее у него все было, он все ему заготовил. Так и Творец. Исходя из любви, причина творению была любовь. Любовь неограниченная. И поэтому и мы должны достичь состояния возможности принять эту любовь. Любовь можно принять, если мы раскроем себя без каких-либо ограничений. И мы к этому и приходим, в этом все наши исправления. И ничего кроме этого. Перед тобой находятся бесконечные сокровища, и ты его обязан принять. В этом вся твоя работа. То, что ты не хочешь его, и ты не понимаешь, что ты как малый ребенок, испорченный, ленивый и упрямый. Верно. Но все равно должен.
Это наслаждение, это... Собственно, ощущение совершенства. И поднимаясь наверх, мы получаем большее пространство, в котором мы можем ощутить это совершенство. Что это? Почему я вообще хочу прийти к совершенству?
Ты исходишь из той самой любви Творца, из того желания Творца, чтобы ты его открыл и раскрыл. Когда ты его раскроешь через уподобление свойств. Ты станешь как он. Ты будешь наслаждаться его статусом, его ощущением. И получается, что ты все время стремишься к чему-то, и поэтому ты никогда не доволен, пока ты не познаешь его до конца. Тот самый конечный свет. Поэтому и говорится конечное действие в начальном замысле. То есть свет, он совершенно не ограничен, который предназначен тебе, он заготовлен изначально. И изначально ясно, как все творение должно продвигаться и каким образом.
А для чего это? И почему это так? Что в конечном счете выходит из этой бесконечности?
Потому что он хочет насладить. Вы как бы, видишь, сколько нужно все говорить заново. Продолжим.
Под заголовок «Обязанность изучать науку Каббала». Противники могут сказать, что если так, то вся эта наука предназначена для тех, кто уже удостоился какой-то степени раскрытия Творца. И какая обязанность и потребность может быть у большинства народа в занятиях этой возвышенной наукой?
По сути, мы как раз и встречаем таких людей, которые говорят, хочешь учить каббалу, и учи себе потихоньку, что ты ее всем проталкиваешь.
Однако в народе существует общее мнение, что суть Торы и религии заключается только лишь в правильности действия, и все желаемое зависит от исполнения заповедей, ничем не сопровождаемых, или должен выйти из этого. И если бы так обстояло дело, то, конечно, правы были бы те, кто говорит, что им достаточно изучения только открытой части Торы, того, что касается действия. На самом деле это не так. Уже сказано мудрецами, какая разница Творцу, как забивается приносимое в жертву животное, с затылка или с глотки. Ведь заповеди даны не для чего другого, кроме как для того, чтобы объединить ими творение. Вот тебе еще одна цель после исполнения заповедей. И действие — это только подготовка к достижению этой цели. Если так, то само собой разумеется, что даже если действие не направлено на достижение желаемой цели, это равносильно тому, что не сделал ничего.
То есть не проблема выполнять действия, а что ты желаешь от реализации. Человек должен измениться. Если мне скажут, сделай то-то и то-то, и меня научили чему-то, это называется воспитание с молоком матери. Так же, как тебя воспитали, и много других людей, их воспитали. Их научили чему-то, что-то делать. Это называется заповеди, и они их выполняют. Не дай Бог, мы не против этого, ни в коем случае. Но какова польза от твоих действий? Ты должен задаться вопросом. Это не должно быть причиной, чтобы ты прекратил их делать. Но ты должен добавить к тому, что ты делаешь, намерение, цель. Для чего ты это делаешь? И в этом проблема. И со всем этим понятно, что если эти действия еще не следуют из желаемой цели, то будто бы ничему, ни к чему не ведут. Настолько суть действий зависит от намерения. Что если ты не направлен к верному результату, направлен или нет. И сказано в Зоре, заповедь без намерения, как тело без души. И если так, то действие должно сопровождать намерение. И это то, что мы изучаем. Как мы направляем намерение и добавляем к действию. И, по сути, любое из действий к любому из действий человека. А намерение должно быть простое. Возлюби. С любым действием ты хочешь прийти к любви и с ее помощью достичь любви к Творцу.
И еще понятно, что намерение должно быть истинным, достойным действия, как было разъяснено мудрецами, сказанным «И отделю я вас от других народов, посвятив себе, чтобы отдаление это было во имя меня». Чтобы не сказал человек, что нельзя есть свинину, а сказал бы, что можно, но что поделаешь. Творец повелел мне. Ведь если запрещено есть свинину из-за нечистоты ее, то такое намерение не поможет в том, чтобы считаться исполняющим заповедь. И так в каждой заповеди, и только тогда очищается исполнением заповедей, что является требуемой целью. Только тогда тело очищается исполнением заповеди, что является искомой целью.
То есть, что бы ты ни делал, ты должен направить на наслаждение Творца в конечном итоге, а иначе все наоборот. Наоборот. То есть, получаешь тьму вместо света и становишься летучей мышью вместо петуха. И тогда тянешься, тогда происходят самые разные проблемы, совершенно напрямую неприятности. И результатом этого является деградация поколений. И все это из-за того, что мы неправильно направляем, намереваем все наши действия. Да?
То есть, если я не ем свинину, я пишу, что он пишет, что это просто исполнение телом заповеди, это не является выполнением намерения. То есть я, отказываюсь от свинины, должен еще какие-то намерения к этому присоединять. Это то, что он говорит. Недостаточно ее не есть.
Недостаточно того, что ты не ешь. Это идеально. Неважно. Когда ты не выполняешь какое-либо действие, есть действия, которыми ты можешь подействовать что-то на благо ближнего и Творца, и есть действия, которыми ты изначально не можешь подействовать ни на ближнего, ни на Творца. Ты не можешь отдавать и подействовать, потому что ты не можешь привлечь окружающий свет. Есть желания, такие желания в тебе, которые называются свинина. Внутри тебя живет свинья. Весь мир в тебе живет. Так одна часть твоих желаний называется свинья. И ты это свое желание не можешь направить ради отдачи. Запрещено тебе пользоваться таким желанием. Нельзя. Запрещено тебе пользоваться им только в определенном понимании. Нельзя его есть. Ты можешь воспользоваться его шкурой, ты можешь из его щетины сделать зубную щетку. Никаких проблем. Все что угодно ты можешь из него делать, но только не есть. Потому что процесс еды означает, что ты получаешь наслаждение ради отдачи. Этого ты не можешь. Внешние наслаждения от шкуры и всего подобного, пожалуйста. Можешь. Есть же нет. Не можешь есть. В конечном исправлении, когда к тебе придет большой свет, и ты сможешь принять все ради отдачи, тогда не будет таких ограничений. И пожалуйста. И поэтому действие получения ради отдачи ты тоже сможешь в виде того, чтобы есть свинину, ты тоже сможешь выполнять. И весь наш мир является проекцией, намеком высших корней. И поэтому через них ты можешь увидеть, какими желаниями ты можешь пользоваться, какими желаниями не можешь пользоваться, и каким видом, каким образом. А еще ты должен подготовить каждое из желаний для правильного использования. Ты не можешь просто взять кусок мяса. Тебе нужно его подготовить, тебе нужно его сварить, тебе нужно довести его до какого-то состояния, когда можно им пользоваться. Знаешь, насколько оно готово или нет. То же самое с растениями. Есть понятие орла, который ты должен отделить, часть, которая отделяется, или шмита, седьмая часть. Есть часть во фруктах, в винограде. То есть разные ограничения. И это ограничение на твое желание получать, каким образом ты можешь воспользоваться ими. Разрешено тебе, не разрешено. До конечного исправления. А в гмаратикон, в конечном исправлении, когда все закончено, все исправлено, ты можешь пользоваться желаниями ради получения ради отдачи, без ограничения.
Вы иногда говорите, делайте намерение, делайте намерение. Намерение, которое мы здесь делаем, это на что-то годится, но из него что-то получается.
Когда ты хочешь быть соединен с другими, в единой связи, и через это насладить Творца тем, что вы предоставляете место все вместе для того, чтобы Творец раскрылся, потому что для Него это и есть наслаждение, раскрыться. И вы хотите, чтобы это наслаждение было только для Него, а не для вас. Это заповедь, которая включает в себя все и самое великое из всех. Если ты думаешь об этом, то нет большей заповеди. Это и называется достичь света веры, как он пишет в введении в Талмуде Сефирот. Если ты так выполняешь, то нет большей заповеди, и поэтому обязуется учащийся и так далее. 17 пункт.
То есть любой простой человек может сделать намерение, и это вызовет желаемое действие, привлечет свет, возвращающий к источнику. И это искомое действие, да?
Ну, я не знаю, у меня больше нет сил тебе объяснять. Нет больше тебе сил. Возьми, почитай предисловие к 10 сферот, и все. Достаточно. Да.
Авишай из Йокнама говорит, я понимаю разумом, что нужно наслаждать Творца, но в чувстве я нахожусь в желании насладить себя.
Товарищи есть. Пусть тренируются на товарищах. Да, Герш.
А,
Подъем по ступеням — это средство самоотмены перед Высшим, перед группой, как мы изучаем. И цель в том, чтобы аннулируясь перед ними, я раскрыл бы силу отдачи любви. И есть бесконечное количество возможностей сделать это. И когда я собираюсь сделать такое действие, в той мере, в которой мне действительно повезло, я вхожу в это действие с правильным намерением до возможного максимума. Но это на минуту, на секунду. А потом что происходит? В намерении нет достаточной силы, чтобы его удерживаться. И тогда мои действия как бы превращают меня в такую летучую мышь. Начинаю наслаждаться. Ну, летучая мышь из притчи. Начинаю наслаждаться этим ради себя, хотеть этого ради себя. Где основа намерения, с которого можно начать, а не каждый раз возвращаться к...
Потренируйся в группе, мне больше нечего тебе ответить. Все. Вся тренировка только в группе. Давайте продолжим. Вы задаете вопросы, через которые не на что другого ответить. Нет другого ответа. Как ни крути, я тебе не могу дать другого ответа. Ты приложил достаточно усилий в группу. Если бы вложил, ты бы раскрыл бы сам ответ. И ты, и Цвика. Все. Да.
22-я страница. А если так, то недостаточно нам изучения характерных действий как таковых, потому что мы должны изучать то, что позволяет с помощью желаемого намерения выполнять все с верой в Тору и давшего Тору. Ведь есть судьи, и есть суд, и есть судья. И только глупец не поймет, что вера в Тору, вознаграждение и наказание, представляющее собой чудесное средство этого великого дела, предполагает серьезное изучение соответствующих источников. Таким образом, что для действия необходима еще и учеба, которая помогает телу приобрести навыки веры в Творца и в Его Тору, и в Его управление. И об этом сказали мудрецы. «Создал я злое начало, создал я Тору, как снадобье против него». Ведь не сказано, что создал заповеди, как исправление, так как поручительство твое нуждается в поручителях. И злое начало, желающее сбросить с себя ярмо заповеди, не дает их выполнять.
То есть, прежде чем мы выполняем любое из действий, мы должны вооружиться правильным намерением. И если нет правильного намерения, то мы должны заниматься тем, что наука Каббала объясняет здесь, привлечением света, исправляющего к источнику. И это работа в группе, потому что злое начало — это то, что мешает нам объединиться друг с другом. «Создал я злое начало», мы раскрываем взаимное отторжение, и тогда мы должны вооружиться силой Торы. «Создал я Тору в приправу». Тогда приходит свет Торы, исправляет злое начало, и мы получаем впервые духовное наше кли, с которым уже и начинаем работать. И каждый раз это кли увеличивается все больше и больше. Да.
Скотт из Англии спрашивает, где находится намерение в человеке, в его мыслях, в его сердце, где?
В рожь парцуфа. Но рожь парцуфа — это не это, рожь, это не это голова. Это не это голова.
Тимур из Санкт-Петербурга спрашивает, как сделать так, чтобы все наши действия, конгрессы, строительство и другие мероприятия не превратились бы в действия без намерения, как заповеди без намерения?
Ну, как раз мы должны об этом позаботиться, напоминать друг о другу. Нужно делать все, что мы на что способны. Остальное Творец дополнит. Я не думаю, что вы сможете сидеть потихоньку. Каждый раз будете получать подзатыльники. Каждый раз со стороны совершенно неожиданной. Так и будете продвигаться. Продвижение возможно только с помощью неприятностей. Если вы не ищите сами, как можно еще самому улучшить состояние, тогда придут такие понимания как бы свыше, в самых разных видах. Что-то случится в жизни, одно, другое. Постоянно. Итак, до конечного исправления. Да.
Бааль Сулам говорит здесь о тех, кто изучает Каббалу. И мы постепенно приближаемся к пониманию того, что такое намерение. Но в человечестве, в принципе, такого не существует понятия. Как человечество, в общем, к этому продвигается? Потому что там есть вес только у физического действия.
Человечество не может продвигаться с помощью намерений. Для них действительно существуют только физические действия. Мы — Рош. Исраиль называется Ли Рош, мне Рош, и поэтому для нас намерение, для них действие.
И это и есть смысл всего этого? В Гмар-Тикуне это тоже так?
В Гмар-Тикун вообще все соединяется вместе, но они действительно получают раскрытие и Рош, но все через нас.
Но самое главное, как бы, ценность этого намерения у них есть. Намерение создаем мы, но они это ценят. Они должны требовать у нас, чтобы мы пришли к правильному намерению, правильно?
Да, конечно.
Как они воспринимают эту ценность? Потому что для них сейчас это просто что-то воображаемое.
Они это почувствуют. Это и называется «народы мира». И возьмут их на плечи и приведут к храму. Так, это два уровня, которые действуют вместе. Пожалуйста, дальше.
Подзаголовок Тора как средство исправления. Только Тора является средством исправления особым, способным отменить такое злое начало, отменить злое начало и заставить его сдаться. Как сказано, свет возвращает к источнику.
То есть не нужно ожидать ничего другого. Я могу бегать по улицам, я могу соединять души, я могу проводить им семинары. Не имеет значения. И выполнять и физические действия, самые разные, что-то организовывать, что-то разрушать. Ничего. Это ничего не изменит. Изменить может только одно. Если я собираю людей, и они устремляются к объединению, а я и они, ну, неважно, присутствует намерение достичь объединения, и тогда этим объединением уподобится Творцу, тогда действует в таком случае свет, возвращающий к источнику. Только в таком случае. То есть создал я злое начало, необходимо раскрытие, и создал Тору как приправу. То есть свет, возвращающий к источнику. Должен быть этот порядок. Не может быть иначе. Исправление возможно только за счет света. Да.
Большинство сказанного в Торе для глубокого изучения. Этим объясняется, зачем нам такое глубокое изучение Торы, причем частей, которые не касаются действия, а только касаются глубокого изучения, то есть предисловие к первичному действию. Маасе Берешит. Все книги Берешит, Шмот и многие другие, я уже не говорю об Агадот и Мидрашим. С помощью света, заключенного в них, очистится его тело, будет побеждено злое начало и придет к вере в Тору, в вознаграждение и в наказание, что является первой ступенью в исполнении работы. Заголовок «Заповедь свеча, а Тора — свет». Как сказано, заповедь свеча, а Тора — свет — это похоже на человека, у которого есть свечи, но нет огня зажечь их, а потому сидит он в темноте. А так как тот, у которого есть заповеди, то нет Торы. Но нет Торы, сидит в темноте, поскольку Тора — зажигающий огонь, освещающий темноту тела.
Имеется в виду, гуф тела — это наше желание получать, которое должно получить правильное намерение, и тогда свет, согласно уподоблению с намерением, посветит в желание, и тогда человек почувствует жизнь на духовном уровне. То, что мы сейчас ощущаем, мы чувствуем через наши органы чувств. нынешние органы, пять органов чувств, не пять сферот, не пять уровней желания получать, а с помощью пяти животных органов чувств, материальных животных, как называется, что все созданы подобно животным. Все ради получения, материального, низкого получения, то, в чем мы работаем. И поэтому то, что мы воспринимаем в нашем этом малом желании получать, это и в этом заключается вся наша жизнь. В то время как с помощью света, возвращающего к источнику, мы начинаем подготавливать наши другие келим, желание получать духовное, желание к Творцу, находящееся в группе, мы исправляем подобные желания ради получения, на ради отдачи. И тогда мы достигаем духовного желания получать, и через него, в нем самом, начинаем видеть и ощущать духовное явление в нас, в нашем желании получать, в большем, которое выходит за рамки этого мира. Выходят за рамки этого пространства. И главное, что оно не просто больше, оно отличается. Оно полностью ради отдачи. И тогда в этом новом кли мы чувствуем новую реальность, то, что называется духовным миром. И поэтому только за счет Торы, которая действует, то, что называется, несет свет, возвращающий к источнику, мы можем исправить свои желания и почувствовать в них высшее пространство. Да.
Иммануэль из Рыховат спрашивает, Тора — это не просто книга.
Причем здесь книга? Никакой книги не было. Моше, получив книгу, что он получил книгу, это даже в простом понимании не имеется в виду книга. Это были камни, на которых было высечено. Нужно понять, аваним — камни, это каменное сердце, то, что называется, то, что нужно исправить. Какие книги? Когда были книги? Где ты их видел? В сегодняшних магазинах? Никогда это и не была книга. Было что-то, что потом было записано. Тора — это книга, которая написана Моисеем, Моше, вместе с его учениками. И все написано через раскрытие. Написано в раскрытии. Человек, который это постиг, как и остальные каббалистические книги. Но то, что он записал, несет особую силу, потому что его постижение является самым высоким постижением, которое только возможно до конечного исправления.
Может быть, как спрашивает Нир из Тельмонда, что такое свет, возвращающий к источнику? Простое объяснение можете дать?
Я чувствую, что я меняюсь к лучшему. Вдруг во мне появилась большая ценность товарищей. Я вдруг начинаю чувствовать, что меня тянет к ним. Я их начинаю уважать. Я их больше ценю. Я чувствую, что я ценю все наше занятие, все, чем мы занимаемся. Все-таки это нечто большее, это высшее, чем все остальное. Откуда это взялось? Не из этого мира. Если я оглянусь на этот мир, никто это не уважает. Это все результаты, скажем, света, возвращающего к источнику. Если я продвигаюсь чуть больше, что происходит с этими явлениями света, возвращающего к источнику? Это когда я от себя уже способен отсечь что-то и передать товарищу, при условии, что что-то мне останется. А потом пусть даже и не останется, но я хотел бы, чтобы я был бы способен сделать что-то, чтобы ничего мне не осталось. И так далее, и так далее. Это все результаты воздействия света, возвращающего к источнику. Мы никогда не видим свечение. Мы раскрываем явление. которые он вызывает. И тогда можно увидеть на людях в этом мире, насколько их действия, к чему они ведут. Или они тянутся к мистике, или следуют привычкам, или что-то еще, или же на самом деле на каждом шагу очень концентрируются на совершении действий, в которых заложено через любовь к товарищам достичь любви к Творцу. И, в общем, именно через любовь к товарищам и можно проверить человека, действует ли он ради себя. Весь, целиком. Не он, как бы его индивидуальное эго. Если он действует ради своего какого-то узкого окружения за счет остального общества. Это самое развитое эго. А готов ли он действовать добр и несущий добро всем, хорошим и плохим, то, что называется? Относится ли он ко всем? Это результат действия света, возвращающего к источнику. К сожалению, не наблюдаем таких примеров в нашем мире. Да.
Тимур из Санкт-Петербурга спрашивает. На американском конгрессе мы получили объяснение для 99% на простом языке. Почему это удалось сделать именно на этом конгрессе?
Можно ли это продолжить? Можно, и мы это будем делать. Это зависит от нашего объединения. Все это произошло, потому что они были объединены, и поэтому была удача.
И Дарио из Гвадалахары спрашивает, после американского конгресса, на чем нам нужно сконцентрироваться в нашей повседневной жизни, чтобы поддерживать товарищей, строящих новое здание?
Мы сейчас должны переехать в наше новое здание. Это наша сейчас главная работа в этом заключается. Затем мы должны начаться к нашему февральскому конгрессу. Вот, по сути, две наши основные даты, которые мы должны как бы сосредоточиться на них. Посередине будут еще.
Было еще несколько вопросов. Что могут товарищи, которые находятся за границей, что они могут сделать для того, чтобы поддержать?
Я очень ожидаю, что после этого конгресса, который прошел в Америке, Канаде, во всех странах на американском континенте, Латинской Америке. Я очень надеюсь, что они возьмут в руки и распространение науки Каббала, и распространение интегрального воспитания в свои руки, и постараются достичь успеха и работать вместе. И увидеть в этом настоящий прорыв. Я считаю, что мы должны реорганизовать наш Learning Center, увеличить количество наших отделений и понимание, что без основы науки Каббала невозможно продвигаться дальше, ведь мы должны стать учителями всему человечеству, и поэтому необходимо распространять науку Каббала, нужно вовлекать людей в науку Каббала, и каждый должен постараться стать учителем интегрального воспитания. То есть нужно открывать курсы, не классы, для интегрального воспитания. То, что мы на кампусе, да? Подобные вы делаете в интегральном воспитании и на испанском языке, и на английском языке, в самом широком виде организовать самые разные курсы интегрального воспитания тех, кто тянется работать с разными пластами населения, взрослыми, мужчинами, женщинами, детьми, пожилыми людьми, те, кто хотят работать с тюрьмами. Есть полно материала. И мы можем развить и прописать множество курсов. И не надо ждать, пока это все будет подготовлено в Израиле, потом кто-то переведет, и у них это, тогда они это получат. Они сами должны стараться. У них тоже есть достаточно собственных сил. И над этим они должны поработать очень интенсивно. Через 2 недели, как мне помнится, открывается каббалистический кампус в Соединенных Штатах. Какого числа?
24-го.
24 декабря, да?
4 декабря.
4 декабря. И для этого нужно приложить усилия, чтобы все места могли бы наполниться, чтобы было множество учеников. Поэтому я давай прошу.